Москвы.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
В 1888 году был учрежден Орден Цветов Павловнии.
Академик Андрей Хазин.
Иногда в русской транскрипции говорится о цветах Павловнии. Так же, как и Орден Хризантемы, этот орден имел знаки, основанные на цветках соответствующего растения. Этот орден очень высокий в рамках орденской иерархии Японской империи. Как правило, вручался иностранным главам правительств, министрам иностранных дел и чиновников подобного ранга. В отличие от ордена Хризантемы, который вручался исключительно главам государств и в очень редких случаях нескольким наследникам престола иностранным. Интересно то, что в 60-м году знаменитый генерал МакАртур, который был главнокомандующим сначала на Дальневосточном театре военных действий, впоследствии Тихоокеанском, а впоследствии и командующим оккупационными войсками в Японии, был награжден именно этим орденом после восстановления наградной системы в связи с окончанием оккупации. А как бы то ни было, в связи с рядом обстоятельств, до 2003 года, с момента основания, орден Цветов Павловнии на большой ленте, как было, как обычно принято говорить по поводу японских орденов высших степеней, являлся отдельной степенью, как бы более высшей, чем высшая степень ордена Восходящего Солнца. В этом смысле имеется аналогия с орденом Красного Орла прусским, о котором мы подробно рассказывали в одной из наших предыдущих передач, в котором после реформы 50-х годов 19 века была и первая степень, и так называемый Большой Крест, которые имели даже знаки, отличные друг от друга. Точно такая ситуация была с орденом Восходящего Солнца и, соответственно, с орденом Святого Павловния. Однако, повторяю, с 2003 года этот орден выделен в отдельный. И более того, с этого же времени этим орденом стало возможно награждать дам, чего ранее не допускалось.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, добрый шпионский день.
Добрый день.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. И мы сегодня будем разбирать выбранный вами шпионский процесс.
Да, это знаменитое дело, дело Пеньковского. Одно из первых дел в послесталинские времена, когда вот по такого рода обвинения был проведен не очень, просто открытый,
очень гремело.
Показательный.
Очень-очень гремело, как сейчас помню.
Да, да, действительно. 63-й год. Год прошел после Карибского кризиса, с которым это дело напрямую связано. И действительно тогда иностранных наблюдателей, которые, правда, не пускали, в отличие от тех московских процессов, значит, 30-х годов. Но вот то, что действительно шпионское дело приобрело, то есть не приобрело, а ему был придан такой большой резонанс, конечно, очень удивило людей.
Причем именно шпионское дело завершилось. Вербованного советского
разведчика.
Да. Да, советского разведчика. Это было, в отличие, там за три года до этого было дело пилота Пауэрса. Было. Но это такое вот, как бы очевидное.
Ну да, нет, это было. Сбитый, так сказать, да. Военнослужащий, там, вражеский, хотя противник и назывался потенциальным, но тем не менее, да, всем было понятно в это время, вот, наш противник по холодной войне, сбитый, 1 мая, там, да, все понятно. А тут, конечно, вот это обстоятельство, такая публичность этого дела, ведь и снимали этот процесс, да, и публиковали отрывки в газетах, даже и стенограммы этого процесса. Все это наводит на некоторые размышления, которые, в частности, мы сегодня озвучим, о да. том, что под этим всем ковром
так, скрывался. Олег Пеньковский, главный герой этого процесса. И мы, кстати говоря, чтобы сейчас не просто доказать публичность, а чтобы вас ввести в контекст, мы сейчас послушаем отрывок из показаний, собственно, Олега да? Пеньковского, которые были на кино сняты, то, что называется. Пожалуйста.
После своего первого приезда в Лондон 20 апреля 1961 года и состоялся акт вербовки. Я встретился с четырьмя представителями разведок: Грилье, Ослов, Александр и Майл. Соответственно, Грилье и Майл
представители английских разведок, английской разведки, и Ослов и Александр, представители американской разведки.
Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно?
Да, я не стал делать выбора и работал с двумя разведками.
Кто организовал вам встречу с ними?
С этими лицами мне организовал встречу господин Гревельвин.
Вот Олег Пеньковский отвечает на вопросы генерал-полковника.
Вот, я не знаю, у меня у одного сейчас возникало, я слушал ощущение такого радиоспектакля конца 40-х годов.
Пописанному, да.
Да,
абсолютно. Причем Гревельвин, который потом говорит, он там протестует, я в этом во всем не участвовал, он говорит.
И не просто по писанам, а вот с такими интонациями, в общем, профессиональных актеров не очень хорошей школы, скажем так.
Нет, но тут еще произношение замечательное. Еще произношение, вы слышали вот такое открытое там вот это то, что раньше было.
Ну вот интересно,
из раннего времени, как
интонации Пеньковского очень напоминают вторые интонации. Это Артем Григорьевич Горный, главный военный прокурор СССР.
Генерал-полковник.
Да. Вот он поддерживает обвинение, и он с такими же практически интонациями задает вопрос.
Так вы как бы удивляясь.
Надо сказать, что вот вернемся к нашему исходному названию, не так. Да. При всем том, что очень много опубликовано стенограмма, не всего, но значительной части судебных заседаний. В очень известной книге «Судебная речь советских обвинителей» полностью была в свое время опубликована, соответственно, вот заключительная речь Горного. Написаны книги многочисленные на эту тему, но в деле до сих пор очень много неясностей, и, собственно говоря, существуют три версии, и каждая из них совершенно по-разному представляет себе и самого Олега Пеньковского, и его мотивы. Значит, версия первая – официальная советская. Человек достаточно недалекий, крайне низкого морального, скажем так, уровня, приспособленец, карьерист и прочее. Вот он, используя свои связи, а надо вам сказать, что после того, как Пеньковский был разоблачен, приговорен к смертной казни, полетело очень много высокопоставленных голов. Вот, используя свои связи, он, значит, приобретал различную информацию и сам, исключительно из корыстных побуждений, в расчете сбежать на Запад, он эту информацию предложил, пытался предложить канадцам, канадцы решили, что это провокация, так сказать, не приняли его, затем с третьего захода ему удается установить контакт с британской разведкой, британцы подключают американцев, американцы начинают его переманивать к себе, но, так сказать, не успеют, поскольку бдительные органы его разоблачили, и вот все, вся глубина его морального падения, вот она, об этом много было на суде, и об этом сейчас много пишут, что вот он такой сякой со всех сторон. И ничего-то он особенного передать не смог, в общем, никакого особенного влияния на исторический процесс не оказал, так сказать, ну, разоблаченный шпион, предатель. Это советская версия. Вторая версия – это версия западная. Шпион, который спас мир, самый ценный, самый ценный герой, человек бескорыстный, человек, который пошел, значит, на сотрудничество с западными спецслужбами, потому что осознал опасность, грозящую человечеству, осознал авантюризм советский. Вот он давно в себе, так сказать, в нем росли оппозиционные настроения. И вот, в конце концов, вот он сделал выбор и до последнего момента находился на своем боевом посту, хотя ему неоднократно предлагали, так сказать, переход, перебраться и так далее. Но вот нет, я должен, уже попав под наблюдение, почувствовав, он продолжал копировать, передавать документы. Значит, великий человек, которому надо поставить памятник. Это западная версия. Третья версия, по моему глубочайшему убеждению, исходит от наших нынешних спецслужб. но имеет, естественно, началом те еще советские спецслужбы. Это версия о том, что на самом деле не было никакого предательства, а была блестящая победа советской разведки в тончайшей игре с западными контрагентами. Вот мы их переиграли. Пеньковский двойной агент, точнее, он наш героический разведчик, который изображал предателей, на самом деле не было никакого расстрела, а, так сказать, как это часто в разведке практикуется, под другим именем и фамилией, он жил еще долго и счастливо, и, видимо, умер в один день. Вот. А может быть, и сейчас нас слушает.
Сейчас нас слушает.
Потому что на самом деле ему сейчас 100 лет нет.
Если вы слушаете, напишите нам 985-970-45-45.
Или через Twitter-аккаунт вы.
Да.
Совершенно верно. Вот. А вот эта вот последняя версия, ну, в частности, вот ее достаточно подробно расписал известный журналист, известный политик и известный своими связями с органами Александр Хинштейн. Вот он, в частности, он, правда, он оговаривается, что он, это его домыслы, ну, разумеется, да, потому что, конечно, никаких фактов нет. Но действительно определенная аргументация есть. И вот эта версия раздваивается на... Раздваивается. Значит, одна, что это действительно просто вот игра разведок, а вторая... Вторая версия, и в ее пользу, на мой взгляд, аргументация более сильная, это что дело Пеньковского стало эпизодом очень серьезной борьбы. 1963 год, да, Хрущев постепенно остается один в советском руководстве, и вот якобы это дело использовалось для того, чтобы забрать у Хрущева последний серьезный козырь, последнего действительно очень влиятельного человека, который был его надежной опорой в советском руководстве, это Иван Серов, который действительно погорел на этом деле, который был разжалован, уволен, отстранен, и действительно, насколько можно судить, Хрущев, которому меньше года оставалось у руководства, он остался один. Ну, или почти один. И вот вопрос только, Пеньковский был использован как, ну, вот в этой игре, или он сначала активный участник? То есть, опять-таки, это имитация, или просто противники Хрущева воспользовались вот этим разоблачением? Да? Ну, так или иначе, в любом случае, что, собственно, происходит? Значит, биография Олега Пеньковского – это биография... Ну, скажем так, человека везучего, потому что он кадровый военный, он еще до войны закончил артиллерийское училище, при этом он сын человека, который во время гражданской войны послужил в Белой армии офицером. Но вот это все скрывалось, и вот якобы Пеньковский очень боялся уже в начале 60-х, что это вскроется, и это послужило, это одна из версий, послужило таким вот толчком к тому, чтобы планировать перебираться на Запад. Он участвует в зимней финской войне, но, правда, не участвует в боевых действиях, потому что его часть находилась в резерве.
Какого года рождения?
Он 19-го года.
Так.
То есть он во время зимней войны, он молоденький, значит, совсем офицер, лет, да. А затем он, еще до начала Великой Отечественной, он пойдет по партийно-комсомольской линии, но там в армии, он будет комсоргом полка или дивизии, не помню, он будет работником политотдела. А потом, уже во время войны, он перебирает на должность адъютантскую. И вот тут судьба его сводит с человеком, чье имя не раз, я думаю, сегодня прозвучит. Это Сергей Сергеевич Варенцов. Действительно крупный советский военачальник. Один из, насколько я понимаю, наиболее грамотных и квалифицированных советских артиллеристов. Он во второй половине войны становится и до конца войны будет бессменным начальником артиллерии Первого Украинского фронта. И вот у него сначала генерал-лейтенант, потом генерал-полковника, собственно говоря, Пеньковский становится его адъютантом. Они на некоторое время после войны друг друга потеряют, а потом возобновится это знакомство, и Пеньковский будет вхож, что называется, близко вхож Суд не докажет, что Варенцов передал, ну, естественно, не понимая, что имеет дело с иностранным шпионом, что от Варенцова утекла какая-то важная информация, но, тем не менее, Варенцов был после всего этого дела отстранен, отставлен, разжалован. Интересно, с какой официальной формулировкой. Но так или иначе, вот действительно, во многом, видимо, он был человеком, который после войны, по меньшей мере, один раз Пеньковскому оказывал такие вот карьерного плана услуги. Затем уже в самом конце войны Пеньковский переходит на строевую службу, после войны некоторое время командует артиллерийским полком, а дальше следует учеба в соответствующем учебном заведении, и он переходит в военную разведку. В военной разведке он работал в ближневосточном отделе, и, собственно говоря, вот его единственная такая командировка, где он как шпион-практик, как разведчик-практик работает, это в страну, которую сейчас называть не принято. Он был...
Неужели в Турции?
Да, в Турции. Он провел некоторое время, да, вот где собака, в частности, порылась. Значит, вот он был резидентом советской военной именно, да, подчеркиваем, речь идет о главном разведывательном управлении Министерства обороны, не о разведке КГБ. Резидентом в Стамбуле. Как потом будут говорить, вот он там себя запятнал, он там бегал по барахолкам, пытался спекулировать, там чуть ли не высокопоставленным, значит, проверяющим, приезжающим, там баню с девочками организовывал.
Ну, да, да.
Ну,
да.
Во-первых, по советским, так сказать, неписанным законам организовывать баню, а если понадобится, то и девочка в обязанности резидента в данном случае входит. И другие тоже, уверяю вас, организовывали и, так сказать, приглашали. Вот. А во-вторых, вот якобы он уже там пытался продать какие-то секреты, и это стало известно, и от него там шарахался весь дипкорпус, как от явного совершенно провокатора. И вот его за это отозвали, значит, из ГРУ выперли, отправили учиться в какой-то, так сказать, в артиллерийскую академию. Вот Варенцов его в второй половине 50-х устраивает в академию начальником курса, ну, прям скажем, не бог весть какая должность, а затем Серов берет обратно в ГРУ, когда сам, значит, возглавляет эту организацию. Странная, на самом деле, история. Mm-hmm. Вот поверить в то, что резидент советской военной разведки ведет себя подобным образом, то есть бегает и предлагает секреты, и его просто отзывают, ну, как-то это все не вяжется. Похоже, что это вот часть того, что называется создание определенного морального облика Пеньковского задним числом. А дальше он возвращается в ГРУ и попадает под прикрытие, под крышу, в такую хорошо известную крышу и военной, и политической разведки, как ГКНТ, Государственный комитет по науке и технике, на самом деле он немножко длиннее называется. Там что-то по обеспечению научных исследовательских работ.
Да. Ну, мы его знаем как ГКНТ.
ГКНТ, да, да. И хорошо было известно, что в ГКНТ много людей, так называемого действующего резерва и просто действующих сотрудников разведки. Потому что работники ГКНТ, они довольно активно ездили за рубеж, имели возможность выехать вполне легально. Ну, и разведка, естественно, этой крышей пользовалась. Ну, она, впрочем, пользовалась с многими разными крышами. И вот уже в качестве сотрудника ГКНТ, управления по внешнеэкономическим связям, он сначала канадцам, а затем британцам предлагает свои услуги. Там разница. По советской версии еще в 1958 году он был завербован. По другим версиям в 1960. Но в любом случае получается, что Пеньковский то, что в разведке называется инициативник. То есть человек, который сам идет на вербовку. Да, который, не которого ловят там на компромате или на чем-то. А вот он прямо ищет. Ну и в конечном итоге ему удается установить этот самый контакт, и дальше он начинает передавать информацию. Информацию о состоянии Красной, советской, извините, конечно, уже армии, о специфических вещах, связанных с ракетными войсками, артиллерией, передает различные журналы, в частности, журнал «Военная мысль», который авторы вот этой зарубежной книги «Шпион, который спас мир» называют сверхсекретными.
О, Господи.
Ну, он ДСП. Обычно, да, так сказать, какие же сверхсекретные материалы печатаются в журналах, пусть даже для ограниченного круга людей. Но, тем не менее, это, наверное, представлял какой-то интерес для западных разведок. Но самое главное, что он передает информацию о размещении советских ракет на Кубе. И вот, собственно говоря, основной вопрос, один из основных вопросов в деле Пеньковского, это оценка того, насколько действительно была ценная и секретная переданная информация, и какие это имело последствия. Потому что сейчас у нас говорят, что вот, благодаря этой информации мы, собственно говоря, выиграли. Да? Мы всего-навсего отказались размещать ракеты на Кубе, и так... которые, в общем, разместить, по сути, не успели, только начали. Да?
А теперь так представляете, весь Карибский кризис так.
Да, да. А вот американцы вынуждены были отказаться от многих своих...
Ну, интересно.
Гораздо более дальних.
А как же опубликованные старшим Фурсенко замечательные совершенно черновые записи бесед в президиуме ЦК?
Нет, ну дело в том, что, понимаете...
Что, мне тоже комедию ломали для карандашных записей, что ли?
Вот та секретность, которая сопровождает работу разведки, любой разведки, в принципе, она создает невероятно выгодные условия для того, чтобы интерпретировать любое поражение как свою, так сказать, невероятную победу.
А это мы так нарочно.
Да, а это мы так нарочно, а вот противник понес большие потери, и вообще мы, так сказать, сорвали его планы и значительно измотали, так сказать, его, да. И дальше, значит, Пеньковский по советской версии довольно быстро попадает в поднаблюдение, но почему-то целый год его пасут.
Связи хотят выяснить.
Да, причем пасут его целый год, вот это не просто год, а вот именно этот, 62-й год, как раз когда все. То есть, понимаете, высокопоставленный человек с очень мощными связями, и в разгар буквально кануна Третьей мировой войны его, что называется, пасут, чтобы выявить этого несчастного Грэвилла Винна, его связняка,
который... Да, в то время, как все ходят на ушах, от Джубея едет к римскому папе.
Совершенно верно.
Организуются телефонные переговоры Кеннеди и Хрущева.
Да, задействуют всяких независимых журналистов для того, чтобы срочно установить контакт. А тут вот, это значит, ходит, да, буквально и коробками из-под ксерокса передает всякие...
Из неведомого тогда ксерокса.
Неведомого, еще не изобретенного ксерокса, да, передает всякие сверхсекретные материалы. Тут действительно что-то не вяжется. И это, конечно, неплохой такой штришок вот к той версии, что это все игры. На самом деле игры, в которые наша разведка является инициативной стороной. Ну, что могло быть, в принципе, конечно, и такое. Но в любом случае, Пеньковского через некоторое время после окончания Карибского кризиса хватают. И дальше начинается явно совершенно подготовка этого процесса, потому что то, что вы слышали, вот нам один слушатель пишет эти интонации.
Напоминает рапорт.
Напоминает рапорт, да, как на съездах КПСС. Вот это явно совершенно, конечно, все отрепетировано.
Да, мы сейчас прервемся. Алексей Кузнецов, дело Пеньковского, программа «Не так». Судебные процессы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем процесс Олега Пеньковского, и вот мы, собственно, и подошли к подготовке процесса, а подготовлен он был, во всяком случае, драматургически, литературно был подготовлен.
Вы знаете, ну, доказательств нет, но совершенно очевидно, что он был подготовлен, хорошо отрепетирован, но, собственно, вы слышали.
Ну да, легенду, в общем-то, излагает легенду.
Излагается легенда.
Может, это все правда, но так вот уж очень гладко все это.
Суд абсолютно весь звездный во всех смыслах этого слова, в том числе и что у троих главных действующих лиц, председателя, обвинителя, адвоката, у всех у них большие генеральские звезды юстиции на погонах, председательствует в процессе председатель военной коллегии Верховного суда, генерал-лейтенант юстиции Виктор Валерьянович Борисоглебский, обвинение поддерживает главный военный прокурор Артем Григорьевич Горный, адвокат назначенный Пеньковскому, тоже видный советский военный юрист Апраксин. И все, в общем, на этом суде как по нотам, кроме разве что Грейвилла Винна, который, когда, собственно, судья задал в начале процесса положенный вопрос, признаете ли вы виновным, да, Пеньковский сказал, да, признаю свою вину полностью, а Грейвилл Винн начал говорить, я признаю частично.
Тут есть закадровый голос, да, вот в этом ролике, который мы с вами частично слушали. Грейвилл Винн признал, но с оговорками.
Да, с оговорками. А вот он делал оговорки, что вот он, так сказать, не знал, он не понимал, он только сейчас начинает понимать, во что он был втянут, и вообще вот он сам не разведчик, он мирный коммерсант.
Ну, что с Грейвиллом Винном так не очень по тексту он работал.
Ну, как сказать, видимо, может быть, ему такой текст написали.
На самом деле, тогда совсем талантливый.
Иностранный разведчик должен вилять и изворачиваться, собственно, по всем фильмам это знаем. Да,
да, ну да.
Ну, в общем, а может быть, действительно, он пришел в некоторый ужас от всего происходящего и начал, думая, что он в суде, наивный человек, да, начал пытаться спасти свою шкуру. Так или иначе, он действительно разведчик, хотя и, ну, вот не Джеймс Бонд, прямо скажем, но он работал во время войны в британской разведке, затем на некоторое время, извините, ушел, занялся коммерцией, а может быть и не уходил, а коммерция довольно распространенное прикрытие для разведывательной деятельности, забегая вперед. Сразу скажем, что человек, на которого Винна обвиняют, Винна приговорят к 8 годам лишения свободы, и через довольно непродолжительное время обвиняют на выдающегося, я в данном случае говорю без всякой иронии, советского разведчика Конана Трофимовича Молодова, нашего нелегального резидента в Великобритании, который тоже использовал коммерцию для прикрытия, причем использовал в высшей степени талантливо. Мы планируем, давайте раскроем карты, да, в ближайшее время предложить еще серию процессов над разведчиками. Угу. И вот, в частности, наверное, предложим и процесс в Великобритании над Конаном Молодым. Интересная очень тема. Вот. Но Винн на самом деле использовался регулярно как агент-связник для передачи сведений, поскольку его коммерческая деятельность позволяла ему достаточно активно перемещаться по миру. Плюс часть его интереса была связана с организацией выставок, а это вообще практически беспроигрышный вариант. Там и ввести-вывести легко. И в 60-е годы это, как я понимаю, расцвет такого коммерческого выставочного вот этого направления. То есть он действительно даже в соцстраны достаточно легко въезжал, например, в тот же самый Советский Союз. Вот, и, значит, в конечном итоге процесс прошел достаточно гладко, хотя было несколько закрытых, совсем закрытых заседаний. Насчет открытых, что нужно сказать, значит, в зале присутствовало порядка 300 человек, и это были, что называется, отобранные люди. То есть, это были работники партийных, комсомольских органов, да, то есть, такой низовой партхоз, именно партийно-комсомольский актив. И, то есть они, в общем, в этом, ну, очевидном спектакле статисты. Дальше вопрос. Предлагали ли Пеньковскому вот, собственно, выступить вот в таком вот качестве такого вот идеального обвиняемого в обмен на гарантии жизни. Одна из статей, которую я прочитал, так и называется «Человек, которого обманул Хрущев». Значит, там высказывается версия, правда, никаких серьезных доказательств этого я не нашел, что лично, точнее так, что организаторы этого процесса Пеньковскому действительно гарантировали жизнь и вполне возможно планировали ее сохранить под каким-то соусом. Но когда Хрущев узнал о вот этом всем, вот он стукнул по столу и сказал, нет, казните. Ну, могло быть и так, конечно.
Ну, моделируется, но доказательств нет.
Доказательств нет. И на самом деле, это по поводу этого дела, моделей можно построить безумное количество, потому что вокруг него оно и так запутанное. Плюс многие материалы по-прежнему секретны. Плюс после уже казни Пеньковского... или, по версии Хинштейна, предполагаемой казни, вышла на Западе книга, якобы его воспоминания, его такие своеобразные записи дневниковые. Сейчас уже можно практически не сомневаться, что эта книга сфабрикована, но вопрос только идет о том, она сделана, скомпилирована на фактическом материале, на тех вот каких-то записях, которые Пеньковский якобы передал британской и американской разведкам, или это чистая выдумка. Да? Вот, поэтому очень много тумана вокруг этого дела. Вот нас несколько человек, видимо, независимо друг от друга, спрашивают, сожгли ли Пеньковского живьем в крематории, как об этом красочно пишет Виктор Суворов в «Аквариуме». Нет. Нет, несколько работников ГРУ, в том числе и перебежавших на Запад, им задавали этот вопрос. Ну, помните, какой шум поднялся после публикации этой книги. Им задавали этот вопрос, они говорят, что нет, нет, ничего подобного они не видели. И потом не сжигали расстрелянных, а хоронили обычно на каком-то безымянной, что называется, табличкой.
Да. Вот читал, не помню, у какого советского перебежчика, что была видеозапись казни Пеньковского.
Вот у Суворова, конечно, «Аквариум» этим начинается.
Сотрудником, да. ГРУ. Ну да, это Суворов, да.
Вот вопрос Виталия Вилова, сдал ли с потрохами Пеньковский своего тестя. Ну, его тесть Гапанович, бывший в свое время, долгое время начальником политуправления Московского округа, его к этому времени уже в живых не было лет 10, так что тесть-то чего было сдавать. Кстати говоря, уж раз об этом заговорили, вот жена Пеньковского, Вера Дмитриевна, она тоже поработала над тем, чтобы создать определенный образ своего мужа, цитирую ее. «За последний год он вообще стал нервным и подозрительным. По самой своей природе Пеньковский был тщеславен, обидчив и склонен к авантюрам.
Нет, это да.
Отрицательные черты его характера развивались, понятно, в течение всей его жизни». Ну и что еще сказать о процессе? Значит, адвокат отработал достаточно добросовестно. Он указал суду на все, что, в принципе, могло бы повлиять на смягчение вины. Ну, отрицать вину, когда сам Пеньковский ее полностью признавал, для адвоката было бы несколько странно. Он указал, во-первых, на героическое прошлое, на боевые награды, указал на то, что он... Ну вот, адвокат такую выбрал линию, что вот эта вот ранняя карьера... когда действительно, ну, в 25 лет он стал командиром полка, что она ему вскружила голову. Вот отсюда, да, так сказать, и пошло, и пошло, и пошло. Вот он поставил личное благо выше интересов Родины и так далее. Но вот, тем не
менее... Да, могучая такая версия.
Клише такое, да. Но вот, тем не менее, он сотрудничал со следствием, он оказал содействие разоблачению... содействие разоблачению ряда агентов иностранных разведок. Положительные характеристики с места службы, как положено. Да, уже не важно, человек разоблачен как шпион, но положительные характеристики и так далее. Ну и кроме того, значит, если обвинение настаивало на том, что Пеньковский превратился в идейного врага и перерожденца, то адвокат мягко пытался говорить, что никаких вот... Он даже задает вопрос своему подзащитному, чтобы это попало в протокол. А вот у вас есть идейные разногласия с советской властью? Нет, 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 говорит Пеньковский. То есть вот это вот, ну, такая линия.
Я просто алчный, да.
Просто слабый, алчный, порочный, да, ну вот, простите, люди добрые, да, и дайте мне 15 лет, максимальное, напомню, в то время наказание вместо высшей меры. Ну, так или иначе, Пеньковского приговорили к высшей мере наказания, и очень быстро, через несколько дней после вынесения приговора, расстреляли. То есть, он подал прошение о помиловании, сразу было отклонено, и его расстреляли.
Далее последствия, о которых мы говорили, последствия и для ГРУ, и для вообще многих
инстанций. Ну, последствия, значит, инстанции. Несомненные последствия для ГРУ. Сняли Серова, и на его место становится человек, который, опять-таки, согласно официальной версии, возглавлял разработку Пеньковского. Это широко известный в очень узких кругах Петр Иванович Ивашутин. Человек, который после этого будет возглавлять ГРУ на протяжении, по-моему, 23 лет. Это один из столпов советской разведки вот этого периода, периода Холодной войны. Человек, который был замом Серова вот к моменту описываемых событий. Поэтому, в принципе, исключить версию что, ну, я правда думаю, что это не главное, а это составная часть этого дела. Что, конечно, происходили кадровые, подковерная борьба, и в результате этой борьбы, значит, некоторые люди на этом сделали себе, так сказать, карьеру, как и Вашутин. Наверняка так оно и было. Но просто весь вопрос в расстановке акцентов. Все было затеяно ради этого или просто воспользовались, ну, да, удобным моментом?
Да. Да, это как поставить. Это как поставить акценты сейчас достаточно произвольно. Я не знаю, есть ли шанс для того, чтобы понять эту историю, совсем понять.
Ну, понимаете как, еще некоторое количество документов и в британских архивах засекречено, и в наших архивах засекречено. Так что здесь теоретически есть шанс, что мы что-то новое узнаем. Но, конечно, все равно будет разобраться трудно.
Ну, чаще всего-то такие вещи сводятся к, в общем-то, известным версиям. И здесь может получиться достаточно все просто.
Ну, да. Был ли Пеньковский шпионом-романтиком, спрашивает Виталий Авелов. Вы знаете, ну, есть такая версия, я говорю, ну, вот, да, собственно, да, это, да, вот, да, то, что я назвал условно западной версией. Ну, у нас ее тоже поддерживают некоторые исследователи. Мне кажется, нет. Ну, биография. Понимаете, все, конечно, бывает. Очень сложная человек-конструкция. Но вот биография Пеньковского – это биография классического советского выдвиженца. Я ничего не хочу сказать про должность политработника, а потом адъютанта во время войны. Разные бывали адъютанты, и политработники бывали разные, гибли, и, так сказать, подвиги совершали. Но все-таки вот мое представление о Пеньковском, он, конечно, приспособленец. Он, конечно, карьерист. Не думаю, что вот он такой законченный развратник просто по той простой причине, что вряд ли он тогда так долго держался бы и возвращался бы, и, в общем, сделал, ну, карьеру неплохую. Конечно, система тоже давала сбои, всякие пролезали, но это скорее исключение, чем правило. Вот. Мне он кажется... Единственное, я действительно не очень понимаю, почему он, американцы ему предлагали остаться во время нескольких его командировок, когда он уже был завербован, англичане-американцы предлагали ему: не возвращайтесь. Но тут, правда, есть аргумент. Он, вполне возможно, действительно любил свою семью, жену и дочку, и он говорил: нет, я не могу, так сказать, не вернуться, пока они там. Ну и действительно, 63-й год, так сказать, в общем, не так давно были времена, когда семьи невозвращенцев просто-напросто оказывались в лагерях. Поэтому я могу себе представить такой мотив его возвращения.
Во всяком случае, здесь как-то проанализировать по-человечески. Вот скажите, сдал ли он известный полигон в Астраханской области?
Я не знаю, не могу сказать.
Ну, я тоже не знаю. Хотя, в принципе, съемки уже тогда были.
Нет, конечно, спутники уже, собственно, по ракетам на Кубе работали и были. Собственно говоря, информацию, которую поставлял Пеньковский, сопоставляли американцы вот со своими спутниками.
И потом я вам скажу, что Астраханский полигон, то, что на нем делается периодически, это все годы, я помню, в 70-х годах это было видно с такого расстояния.
Ну да, вы же в тех краях как раз стройсадок работали.
Каждый раз мы девочек пугали всегда. Быстро роем все тоннели, когда там какой-нибудь такой...
Ну да, вы имеете в виду, что этот полигон цвета сдавать, когда он, в общем
достаточно... Он виден, и за атмосферные явления вряд ли можно было принять, разве что за летающую тарелку.
Ну, северное сияние в Астраханском.
Ну да, да, примерно такое вот. Вот, так что вот здесь вот история. Хотелось бы разобраться, потому что я знаю, еще был такой вот то, что выдвиженец, и то, что с анкетой такой замечательной, ну, помимо там белогвардейца. Вот именно анкеты, именно выдвижение, именно такие явные карьеристы очень часто, даже и среди студентов, и среди стажеров, чаще всего оставались. Чаще всего. С идеальными анкетами.
Нет, что он мог быть предателем с такой анкетой, это меня не маленькое сомнение поднимает. А вот то, что он вот именно такой шпион-романтик, который пытался мир спасти, меня не вяжется.
Не знаю.
Ну, впрочем, у нас есть свет в окошке. Вот нам пришла смс-ка. Слушаю. Все не так. Живу в Америке. Пишу книгу. Скоро все узнаете. Скоро все узнаем.
Правда, у вас, товарищ, телефон московский?
Вот. Московская симка специально для отвода глаз.
А, специально московская симка. Ну, хорошо. Да, хорошо организовано. Ну, все, спасибо вам большое. А теперь у нас будет ужасное. Потому что мы вам предлагаем ужасные вещи на следующий
отдохнули
раз.
Одно отдохнули одно воскресенье без, да, крови, да?
Со шпионами и... романтиками.
Да, теперь получайте.
Вот. Так что давайте мы сейчас займемся малолетними убийцами. Вот. И начинаем мы с суда над Констанцией Кент. Предполагаемый убийца ребенка — это 19 век.
19 век, очень интересное дело. Там будет вопрос, связанный с тайной исповедью. Дело в том, что там вот как раз в суде будет оглашены сведения, полученные на исповеди. Разгорится довольно серьезная дискуссия, можно ли это делать.
1944 год, Соединенные Штаты. Джордж Стини, обвиненный в убийстве двух человек.
Это самый молодой человек, казненный в Соединенных Штатах. Действительно, негритянский подросток. В 80-е годы посмертно, через много десятилетий, суд его оправдает. Очень интересное дело именно с точки зрения суда. Там много было нарушений допущено.
Суд над Полиной Паркер, убийцей собственной матери. Это Новая Зеландия, 54-й год.
Да, это очень интересное дело. И там две девочки принимали участие в этом убийстве. Вторая станет известной писательницей. Так что, если вы выберете, расскажем.
Ох, да. Суд над Аркадием Нейландом, убийцей двух человек. 64-й год.
Да, это очень странное дело. Я имею в виду, самоубийство-то там не вызывает никаких сомнений, но то, что его в возрасте 15 лет расстреляли, это для послесталинского времени совершенно уникальный случай, непонятно, с чем это связано.
Дело Синитиро Адзумы о убийце двух человек, Япония, 97-й год.
Это дело ребенка, насмотревшегося кино, скажем так. Дело тоже достаточно страшное. Но вот выберите, расскажем, не будем предвосхищать.
Все дела очень интересные, и, хотя и все ужасающие. Пожалуйста, на сайте «Эхо Москвы» и уже идет голосование.
Идет уже полчаса голосования.
Да, мы проверяли и уже видим кое-какие промежуточные результаты, которые вы вольны отменить, изменить,
да,
и
на
и
них повлиять.
Подтвердить. Да. Вот, пожалуйста, мы несколько дней, у нас будет продолжаться это голосование, как всегда, а потом мы встретимся в следующее воскресенье уже в декабре. Всего доброго. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Вот.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.